Англосаксонские медиа, мейнстримовые, CNN, New York Times и многие другие, начали распространять именно эти версии.
МИД России обвиняет Запад в сокрытии истинных масштабов трагедии Крокуса.
Куда ведет Армению Пашинян? И не готовятся ли его покровители открыть новый фронт против России на Южном Кавказе?
«Хватать и не пущать» – девиз Кремля по отношению к Армении. Судьба и смерть воспитанника Александра Градского.
Нас никто не хотел ни эвакуировать, никто не предупреждал. У меня есть даже видео, как за 20 минут затопился мой дом. Мы предупреждали об этом, то, что есть в дамбе у нас прорывы, что промывает, оттуда идет вода. Нам сказали, что это фейк, не надо распространять и делать из этого историю какую-то, потому что за это вы можете привлекаться к уголовной ответственности.
Наказание за фейки об армии уже существует. Теперь, как видите, людям угрожают наказанием за фейки о наводнении, потому что распространяться о его причинах – это уже плодить фейки. Это все внутри страны. Для внешнего пользования тоже существует обвинение в фейках. В это очень трудно поверить. Но российский МИД в своем специальном заявлении обвинил западную прессу в том, что она действует по указке. Ну, кто-то вот какой-то обком всеобщий тотальный мировой спустил им распоряжение скрывать количество жертв в Крокус-Сити.
Редакциям ведущих западных изданий даны конкретные указания по закреплению в информационном пространстве собственной версии событий вокруг теракта в Красногорске, о причастности группировки ИГИЛ к его организации, отрицанию связи исламистов с украинским правительством или западными спецслужбами, дискредитации результатов расследования и продвижению разного рода конспирологических версий о причастности российских спецслужб. Отмечена недопустимость демонстрации сочувствия и гуманизма в отношении русского народа, особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придает категоричное указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии, не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее.
С нами на связи Николай Петров. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Это ведь, ну, не шутка, это не розыгрыш, это реальный документ, который висит на сайте МИД Российской Федерации. Они его вывесили на огромных размеров. Мы выбрали вот этот специальный фрагмент, чтобы вам показать и нашей аудитории. Западная пресса скрывает количество погибших в Крокусе. Как это можно классифицировать, вот это заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации? Как?
Ну, знаете, во-первых, правильнее, наверное, говорить не МИД, а МИП, это Министерство иностранной пропаганды. И вот это заявление, мне кажется, можно классифицировать как такую методичку, с одной стороны, для посольств, где подобраны какие-то доводы и как бы факты, которые они могут интерпретировать, а с другой стороны, для пророссийских медиа. Трудно представить себе, что кто-то еще будет читать вот такого рода вещи, которые написаны в стилистике Захаровой, и в этом смысле их трудно считать каким-то документом дипломатии.
Да, но в голову же, ну как вот в голову пришло, что вот западная пресса скрывает количество погибших в каких-то своих специальных целях. Я так понимаю, в эту всю логическую цепочку, если речь о какой-то логике идет, что они, ну, они, конечно, отмазывают Украину, поэтому чем меньше погибло во время теракта, тем меньше набедокурила Украина на территории Российской Федерации. Что-то такое фантасмагорическое. Но прекрасно знаю о том, что во всей мировой прессе как раз количество погибших в Крокусе на первом месте, и эти цветы, и эти люди, которые приходят, писать вот такое, то есть, ну, вам не кажется, что раньше они пытались называть черное белым, как-то штрихуя? Теперь вроде бы и штрихов не наблюдается. Как это так?
Да, наверное, это так, но мне кажется, надо понимать, кто адресат этой бумаги. Да? С одной стороны, как я сказал, это те же самые подразделения МИДа в виде посольств в других странах, А с другой стороны, это читатели в виде администрации президента и самого Путина, и в виде совбеза. Да? То есть вот это все очень хорошо монтируется с теми бредовыми обвинениями и необоснованными, естественно, обвинениями в адрес Украины, прежде всего, которые звучат из уст Патрушева и других руководителей спецслужб. Но надо отметить, что тон всему этому задал Путин. А уже когда лидер страны говорит, что неважно, кто реально непосредственно совершил этот теракт, мы понимаем, что за ними стоят спецслужбы Украины и Запада, и дальше это понятно уже как команда, и, соответственно, и Следственный комитет, и ФСБ, и все остальные стремятся сказать что-то, чтобы подыграть Путину и чтобы быть замеченными. И МИД в этом смысле совсем не исключение. И в этом плане, мне кажется, наивно искать какие-то нестыковки или просто прямое вранье в бумаге МИДа, потому что это давно уже стало такой их фирменным стилем.
Да, но спасибо, Николай. Я хочу все-таки прочитать и вам, и нашей аудитории еще один образец этого стиля, но это даже это другой формат. В этом же заявлении, по сути, МИД Российской Федерации выступает с обвинительным заключением. Вот как будто бы вы читаете, заседание суда закончилось, выходит судья и зачитывает следующее. Тоже действительно трудно в это поверить. Киевский режим, говорится на голубом глазу в этом заявлении, при одобрении Запада решил идти ва-банк, одновременно отвлечь собственное население от неудач на фронте и растущего недовольства жителей Украины. В результате организован и совершен теракт, хладнокровное зверское убийство сотен невинных людей в ТЦ «Крокус-Сити». Форма выбрана максимально эмоциональная, не оставляющая никого безучастным. Маскируясь под вывеской международной террористической организации «Исламское государство Вилаят Хорасан», в качестве исполнителей были завербованы трудовые мигранты, граждане Таджикистана, которые в момент атаки находились в состоянии наркотического опьянения. Ну и дальше уже подробности, как этих террористов, по показаниям задержанных террористов, после теракта они должны были проследовать на участок госграницы в Брянской области, после чего сжечь транспортное средство и дальше сообщить об этом своему куратору, который бы обеспечил им переход на украинскую территорию. Самый, как вот, я даже не знаю, как это, да, как это даже читать. Вот он, главный обвинительный факт в адрес украинской стороны. Одновременно с движением преступников граница на сопредельной территории зафиксирована активность военнослужащих ВСУ и сотрудников спецслужб Украины вблизи населенных пунктов Чуйкова и Чуйковка и Сопыч Шосткинского района Сумской области, которые в целях создания коридора для перехода тиргруппы использовали средства разминирования. Вот я хочу теперь, Николай, с вами это обсудить. Это заявление МИДа Российской Федерации, в которой написано: «Киевский режим совершил этот теракт». И главное доказательство: мы заметили активность на территории украинской стороны. Как-то они там стали шебуршиться. Вот куда, под какой формат это подходит? Что это?
Но там есть еще одно доказательство, столь же убедительное, а это то, что якобы было найдено в мобильных телефонах задержанных таджиков, и что свидетельствует о якобы какой-то связи с кем-то с территории Украины. Да? Но как бы МИД не та организация, которая призвана заботиться об убедительности представляемых доводов и доказательств. И более того, мы видим, что и судебная система Российской Федерации давно уже не то место, где требуется убедительность и доказательность обвинений. Да? А раз это происходит на уровне судов и на уровне Верховного суда, то почему мы ждем, что МИД сформулирует что-то более серьезное и более убедительное. Но я бы отметил, что вообще стилистика документа, она довольно интересная, потому что все-таки большинство обвинений, они сформулированы не совсем прямо. Да? То есть там практически не говорится о том, что спецслужбы Украины организовали вот этот теракт. Да, там
скорее... да зафиксировали активность, зафиксировали активность.
Да. Монтируются какие-то вещи и в одну кучу сложено и обстрелы Белгородской области, с одной стороны, что является прямым следствием развязанной Россией войны, и покушение на коллаборационистов на оккупированных территориях, и вот, наконец, этот самый теракт. Поэтому мне кажется, что чиновников МИДа учили достаточно хорошо, чтобы формулировать свои мысли так, чтобы Западный суд, к примеру, не мог это квалифицировать как наглую ложь. И в этом смысле как бы тональность и стилистика документа абсолютно понятны и очевидны, но юридически сказать, что МИД выступил с прямым обвинением, наверное, в суде нельзя.
Ну, я бы все-таки, вот, вы знаете, Николай, я все-таки еще раз прочитаю. Киевский режим решил идти ва-банк, в результате организован и совершен теракт. Это, по-моему, достаточно прямая конструкция. Киевский режим решил пойти ва-банк, в результате ходьбы ва-банк киевского режима совершен теракт. Тут...
Да, но при этом не сказано, что это киевский режим совершил, да, или подготовил... Да.
Прокладка.
Связка, к чему ведут читателя, очевидно, а юридической ответственности никакой. Есть режим и есть теракт.
Да, и то, что вы рассказали, это для тех наших читателей, которые, для наших слушателей и зрителей, которые по своему, на свое счастье, не читали этот документ. Вот Николай Петров рассказал о целом перечне террористических актов, атак на территорию Российской Федерации, которые включают Белгородскую область, вот эти покушения на военкоров. Вот это то, о чем рассказал Николай. Это было собрано в кучку как доказательство того, что если они вот это все наворотили, значит, соответственно, они и этот акт тоже совершили в Крокусе. Такой же подход.
Да, и подход такой, что с одной стороны развязана кровавая война, а с другой стороны то, что какой-то своей частью война, развязанная Россией, коснулась и саму Россию, и действительно погибают не только военные, не только захватчики, но и мирные жители. И вот это подается как террористическая активность киевского режима, при этом совершенно ни из чего не вытекающая и поэтому ужасная.
Спасибо, Николай. Я вот хочу представить вам и нашей аудитории еще одно заявление такого же характера. Послушаем заявление МИД Российской Федерации, которое касается Армении на этот раз.
Рассматриваем состоявшуюся 5 апреля 2024 года в Брюсселе встречу высокого уровня в формате «Армения-США-Евросоюз» как очередную попытку коллективного Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. Очевидно, что Запад хочет превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе. Нам известно, что Вашингтон и Брюссель под эфемерные обещания добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, вывода российской военной базы и пограничников. Призываем руководство в Ереване не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути.
Рубен, я снова обращаюсь к вам. Вот два события. Вот это заявление МИД. Не надо вам было туда ездить, вот встречаться, не надо было вашему премьеру ездить. И то, что отказался от поездки в Минск в ближайшие дни премьер, министр иностранных дел Армении. Эти события связаны с заявлением, что мы вас предупреждаем, и отказ ехать в Минск. Это связанные вещи?
Ну, с одной стороны, и да, и нет. Нет, потому что речь касается о другом мероприятии. Армения принимает то решение, которое принимает. С другой стороны, да, в отношениях Армении и России имеет место кризис, довольно-таки тяжелый. Кризис по причине именно враждебного отношения российского государства интересам Армении. Факт в том, что Россия отказывается просто признавать наши границы 91 года, тем самым лишается геометрии та зона ответственности, которая предусматривается договорно-правовой базой. И согласно Москве, у нее в Армении есть только права. А у Армении есть только обязанности, причем какие, это тоже решает Москва. Естественно, такое положение вещей считается просто неприемлемым с точки зрения официального Еревана, но и армянского общества тоже. И понятное дело, что кризис в таком случае становится уже неизбежным. И как проявление этого кризиса и отказ министра иностранных дел от участия в этом сборище в Минске, и, потому что просто говорить не о чем. Просто говорить не о чем. Разговоры закончились.
Спасибо. Спасибо вам, Рубен. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Я хочу Николаю Петрову из этого же армянского, будем его называть, заявления МИДа, прочитать одну фразу и попросить классифицировать ее. Заявленные в Брюсселе объемы грантовой поддержки не идут ни в какое сравнение с многомиллиардными выгодами, которые Армения продолжает получать от взаимодействия с Москвой и в рамках ЕАЭС и СНГ. Вот это что? Это попытка сказать что? Что? Давайте вы скажите.
Ну, мне кажется, что это, с одной стороны, звучит как угроза, с другой стороны, известно, что у России нет сегодня каких-то действенных рычагов в отношении Армении, поэтому за неимением реальных рычагов влияния используются вот такого рода риторические рычаги.
То есть мы можем ли мы сказать, что это некий намек на то, что если вы будете... Вы выбираете или там, или здесь. Если вы будете там, то здесь все эти выгоды закончатся.
Ну, в заявлениях российской стороны в адрес Армении трудно видеть намеки. Это прямые уже угрозы. И открытым текстом звучит то, что вы пожалеете. И мы можем дать больше, а можем сделать вам больше проблем, да, но факт остается фактом, и сюда хорошо монтируется недавнее заявление бывшего президента Украины Леонида Кучмы о том, что у России нет союзников, есть или враги, или вассалы, да, и вот желание видеть в Армении, как и в других сопредельных странах, вот такого рода вассала, который должен слушать какие-то команды в виде рекомендаций из Кремля, это абсолютно очевидно и просматривается в этих заявлениях тоже.
Спасибо вам, Николай. И я, Рубена, хотела бы познакомить, ну, конечно, вместе с нашей аудиторией, с еще одним образцом дискуссии по армянскому вопросу. Эта дискуссия произошла в студии телеканала «Звезда». Вела ее Наталья Метлина. Но это было так, тихо сам собой, тихо с Марией Захаровой. Они друг друга очень хорошо понимали. Вот что высказала в момент этой передачи Мария Захарова.
Больше Европы в Армении, больше Армении в Европе. Вот о чем это говорит? Это говорит о том, что уже сформирована дорожная карта по разрушению социально-экономического благополучия Армении.
Итак, Рубен, вам слово. Армения в Европе, побольше, она говорит, чем больше. Она читает цитату, естественно, американца, естественно, бывшего генсека НАТО, читает эту цитату и говорит, вот сама эта фраза, и вот это вот, чем больше будет Армении в Европе, тем хуже для Армении, для ее благополучия. Вот они заботятся о благополучии Армении. Может, чего-то в Армении не понимают?
Действительно, это цитата из доклада, который опубликован консалтинговой компанией бывшего премьер-министра Дании и генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена. И это в заголовке, да, больше Европы в Армении, больше Армении в Европе. Речь идет о том, чтобы повысить стрессоустойчивость армянского государства и армянской экономики в частности, повысить уровень безопасности, который угрожает именно Россия посредством инструментализации Азербайджана как фактора дестабилизации в нашем регионе. И как раз страны, которые солидарны с Россией в том, что не признают границы Армении 91-го года. И как раз это именно в интересах России, чтобы сохранять стратегическую двойственность и открыть для себя поле маневра. Для чего? Чтобы не уходить из нашего региона. Вот чего добивается Россия. И, естественно, нас это не устраивает, потому что фактически мы фиксируем отсутствие общности в целях, в интересах и в ценностях с Россией.
Спасибо. Спасибо вам, Рубен, за участие в нашей программе, как и Николаю Петрову. Вы знаете, что в этой части нашей программы журналист Артур Давлетшин вручает повестки героям дня. Но в этот раз, Артур, здравствуйте, я вижу вас, да. Артур, правильно я понимаю, что в этот раз это называется, ну, я надеюсь, никто нас не обвинит ни в каком цинизме, но эта повестка вручается посмертно. Человек становится героем вашей рубрики, потому что с ним случилось трагическое.
Да, буквально горе. Потому что случившееся самоубийство вчера, о котором стало нам всем известно, из жизни решил уйти 40-летний певец Евгений Кунгуров. В первую очередь он будет и останется в памяти россиян и телезрителей участием в шоу «Голос», в котором он стал финалистом. Он был одним из участников команды Градского. Они регулярно завершают успешно свое участие в проекте «Голос» и становятся достаточно крупными певцами. Их приглашают петь в Кремль, на концерты праздников МВД, ФСБ и прочих региональных мероприятиях, особенно на таких громких и важных, как концерты, посвященные присоединению Крыма.
Спасибо вам, Артур, за это введение. И я предлагаю вам и нашим слушателям посмотреть сюжет, который подготовила Софья Корниенко об этом человеке.
Оперного и эстрадного певца, финалиста телешоу «Голос» Евгения Кунгурова нашли мертвым рядом с его домом на Зоологической улице в Москве. Российские СМИ сообщают, что он мог покончить с собой. Кунгуров стал известен в России благодаря шоу «Голос», в первом сезоне которого в 2012 году вышел в четверть финала. Его наставником был тогда Александр Градский.
Когда у человека есть такой тембр и такой голос, он может петь вообще все, что угодно. Спасибо большое.
Спасибо!
Баритон, солист Калининградского музыкального театра, ведущий программы «Романтика-романса» на телеканале «Культура», Кунгуров с самого начала войны России в Украине, то есть с 2014 года, занял провластную, патриотическую, в кавычках, позицию. Одну из последних видеозаписей Кунгуров посвятил Владимиру Путину.
За, мы любим своего президента, мы гордимся президентом и будем голосовать только за него. Наша страна за эти годы стала неузнаваемо лучше и прекраснее. Так что все на выборы и голосуем за нашего президента, за Владимира Владимировича Путина.
Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы нашли время в вашем напряженном графике, потому что я вот сейчас пытался вспомнить, видел ваши афиши. Вы путешествуете, бываете в зоне специальной военной операции, вот в Херсоне. Праздник большой был, вы там участвовали, да?
Угу.
Вот. Ну и вот вы, наконец, у нас в студии. Здесь...
Этот арбуз с Херсонщины, с Херсона. Мы недавно были с группой артистов на Херсонщине, да. В Херсоне. Давали концерты. Вот нас местные жители встречали таким арбузом. Люди очень рады. Рады, что мы там. Люди рассчитывают на нашу поддержку. И люди говорят только одно. Мы вас очень просим. Не уходите больше никогда отсюда.
У меня был момент, что я начал себя съедать тем, что я ушел из оперы, что я не в итоге оказался не в опере, не на эстраде.
По собственному признанию, Кунгуров страдал алкогольной зависимостью, а затем увлекся православием и даже хотел стать монахом.
Я не знаю, как жена это все выдержала тоже, потому что то есть, года два такого у меня прям очень серьезного погружения в это все было. Сплошные молитвы, сплошные исповеди, причастие. Такое, знаете, уже фанатичное. Что то, что сейчас ты занимаешься, называется гордыней, потому что ты уже полетел не туда. То, куда ты хочешь, тебя Господь не пустит. Потому что это монашеский путь. И в монахи он тебя не пустит.
В 2018 году в Севастополе Кунгуров открывал празднование годовщины аннексии Крыма, на которое приехал Путин. А четырьмя годами раньше, в 2014 году, песня «Севастопольский вальс» в исполнении Кунгурова анонсировала выход Путина на московском митинге-концерте на Красной площади. После этого Кунгурова наградили званиями заслуженного артиста Чеченской республики и Республики Ингушетия, а в декабре 2023 года он получил звание заслуженный артист Российской Федерации.
И вот сегодня я смотрела, пересматривала какие-то композиции, которые исполнял Евгений Кунгуров. Ну, конечно, вся аудитория Первого канала, которая смотрит шоу «Голос», помнит его отлично. И вдруг я увидела и вспомнила, что он и «My Way» тоже исполнял. И это та самая композиция, которая звучала на похоронах Алексея Навального. Навальный ее очень любил. И я подумала, вот как странно, вот действительно два человека молодых умерли практически друг за другом, но насколько же у них разные пути. What has he got? If not himself.